тема нашей сегодняшней беседы – религия, ложная и истинная, или религиозность, ложная и истинная. Речь идет о том, что у каждого человека в той или иной степени, когда он соприкасается с фактом существования Бога, возникает определенная реакция на Бога. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам говорит о реакции прямого отвержения. То есть, когда люди, соприкоснувшись с фактом, что есть что-то огромное и большое, чему они должны преклониться, они не хотят этого сделать, и поэтому они ищут форму, как отвергнуть владычество Божие, отвергнуть Его право на владычество, отвергнуть Его право на нашу жизнь. Что интересно, их отвержением ничего не изменишь. Божье право-то не изменится все равно. Речь идет только о том, что человек представляет себе, что Бог не имеет права на его жизнь. И в результате этого возникает целая лестница или целая цепочка таких событий, одно хуже другого или последующее хуже первого. Вся эта реакция, которая происходит в сознании человека, описана в первой главе, во второй половине первой главы послания к римлянам, которая приходит к этому апогею, к грязному, грешному состоянию человека, который отверг Бога. Но для того, чтобы сделать понятие Евангелия, которое является центральной темой послания к римлянам, доступным не только для людей, открыто грешащих, но и для всех остальных, для тех, которые считают себя праведным, апостол берет еще время для того, чтобы подробненько описать проблемы людей, которые думают, что у них есть какие-то собственные заслуги, которые помогают им иметь неплохое положение пред Божьим лицом. Мы в прошлый раз остановились достаточно подробно на законниках и их проблемах. Кто это такие? Что это за люди, которых мы называли в прошлый раз религиозники или законники? Некоторые люди даже задают себе вопрос, а действительно ли все религиозные люди плохие? Действительно ли эта религиозность сама по себе является плохим качеством? На самом деле нет. На самом деле религиозность, слово «религиозность» включает в себе различные формы выражения благочестия. Религиозность – это разные формы выражения благочестия. Проблема заключается только там, где выражается благочестие извне, а внутри его нет. То есть настоящее благочестие отсутствует, религия в сердце отсутствует, поклонения сердца нет, а остается только обрядовость, остается только форма. Вот это то, что мы называем ложная религиозность. Мы сегодня будем подробно останавливаться на второй части этой главы, где апостол Павел достаточно конкретно прибивает, буквально, знаете, каждое слово у него как гвоздь забитый, прибивает эту проблему. Он четко ставит все на свои места, и он не оставляет места для какого-то колебания. Опять-таки, мне было очень интересно разговаривать со многими людьми и слушать их реакцию на эти тексты, которые мы изучали в прошлый раз. И для некоторых эти тексты слишком революционно звучат, и они пытаются как-то даже возразить и не согласиться. Проблема заключается только в том, что можно не согласиться со мной. Вопрос в том, что очень трудно не согласиться с текстом Священного Писания. И апостол Павел посвящает достаточно много времени для того, чтобы взять проблему законничества, заехать на нее на бульдозере и развернуться потом еще на ней, чтобы не оставить на ней вообще живого места. Это то, что мы попробуем сегодня сделать. Мы попробуем сегодня развернуться вместе с апостолом Павлом, мы попробуем проследовать его логике, мы попробуем посмотреть, что же заставляет апостола так строго и так категорично говорить о проблеме законничества и религиозности. Как я уже сказал, мы будем сегодня говорить о ложной религиозности и об истинной, потому что апостол в последних 5 стихах этой главы посвящает свое время и внимание для того, чтобы поговорить о настоящей религиозности, о том, что значит человек настоящий человек, по-настоящему благочестивый, по-настоящему религиозный. Мы посмотрим это сегодня. Итак, вторая глава. Я хотел бы начать со второй главы 12 и 13 стихов, где апостол объясняет, что Бог беспристрастно судит людей по реальному состоянию их сердца. Послушайте. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». То есть апостол объясняет, что проблема не в том, есть у человека закон или нет человека закон. Проблема в состоянии его сердца. Если сердце грешно, оно навлекает на себя осуждение Божие. И Бог говорит, у него нет лицеприятия. Независимо от того, какому народу человек принадлежит, независимо от того, как много он прослушал закон, все заключается в состоянии его сердца, в его духовном статусе, в его реакции на духовную реальность. После этого апостол более подробно переходит к проблеме людей, у которых ложная религиозность. Давайте посмотрим на эту ложную религиозность, которая описана с 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идола, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычника». Вы знаете, когда мы говорим о законничестве или говорим о ложной религиозности, мы часто склонны видеть других людей подвластными этой проблеме или подверженными этой проблеме. Чаще всего мы не хотим посмотреть на себя, мы не хотим увидеть себя в числе этих людей. Тем не менее, история христианства доказывает, что на протяжении различных событий в жизни, которые происходили в истории церкви христианской, люди постоянно были подвержены этой проблеме. Вы знаете, начиналось какое-то пробуждение, люди искали искреннего, настоящего, искали истинной жизни, и потом потихонечку уходили к привычке, потом потихонечку воспринимали то, что происходит, как обычное, как само собой разумеющееся, и потихонечку имели тенденцию к тому, чтобы стать религиозными или стать законниками. Поэтому то, что сказано здесь, касается всех нас. И тех, кто имел эту проблему давно, и тех, кто, может быть, этой проблемы не имеет сегодня, но она завтра или послезавтра нас ожидает. Дело в том, чтобы нам нужно научиться тому, чтобы Евангелие было нашей жизнью. Как апостол сказал, ибо Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Итак, мы говорили о том, что проблема ложной религиозности в самом корне своем имеет вот эту сложность, что она концентрируется на своем мнимом превосходстве. Мы подробненько останавливались в прошлый раз на этом. Посмотрите, 17 стих. «Вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона». В действительности, как мы останавливались или отмечали в прошлый раз, у религиозного человека, как и у любого другого, нет никакого превосходства. Его просто нет. Апостол Павел когда-то говорит, посмотрите на себя, братья, что ты имеешь или что вы имеете, чего бы вы не получили. То есть, посмотрите, каждый человек, который пришел к Богу по-настоящему, который пережил Евангелие, он понимает две вещи. Он понимает первое, что в нем самом ничего хорошего никогда не было. В этом и суть его покаяния. Он пришел к Богу и признал свою нужду. Он пришел к Богу для того, чтобы искать Его праведности. Он пришел к Богу для того, чтобы искать Его жизни настоящей. И потом, когда человек получает эту жизнь, он понимает, что вся эта жизнь не является его заслугой. Это то, чем он не может хвалиться. Это жизнь Христа. Он хвалится только Христом. Он не может хвалиться собой. Религиозный человек, наоборот. Религиозный человек приходит в церковь, приходит к вере, приходит к поклонению Богу для того, чтобы найти повод для того, чтобы хвалиться. для того, чтобы продолжать утверждать себя, для того, чтобы найти другие варианты самоутверждения. Он пытается видеть превосходство в себе. Очень хорошо об этом сказал Иисус Христос, когда Он говорил о фарисее, который пришел в храм, чтобы помолиться. Его молитва была составлена из всех вот этих упоминаний о своем мнимом превосходстве, когда Он постоянно подчеркивал, что «я не таков, как прочие люди». Он видел свое собственное превосходство. В этом самая большая проблема религиозных людей. В этом самая большая проблема, которая препятствует человеку иметь настоящую жизнь. Пока мы не перестанем хвалиться собой, пока мы не забудем о своих заслугах, пока мы не поймем о том, что у нас их нет абсолютно, мы никогда не сможем ощутить настоящей жизни Иисуса Христа. Мы никогда не сможем ощутить настоящей нужды в Иисусе Христе. И мы отмечали, что, во-первых, эта концентрация на своем мнимом превосходстве, она выражается в том, что человек полагается на свой религиозный статус, называет себя иудеем, то есть он говорит о своей принадлежности к какой-то благочестивой организации, успокаивает себя наличием закона, успокаивает себя законом, то есть если у меня есть Библия, если я иногда ее открываю, если я иногда читаю, то люди думают, что этого достаточно для того, чтобы охарактеризовать это как жизнь. Хотя на самом деле это еще только одна ступенька к жизни. Хвалится тем, что имеет отношение с Богом, и хвалишься Богом. То есть речь идет о том, что человек думает, что принадлежность к церкви, или тот факт, что он произошел от семьи верующих родителей, или тот факт, что он приходит в собрание иногда, этот факт каким-то образом ставит его во взаимоотношения с Богом. Хвалится своим знанием, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее. Человек может цитировать тексты Священного Писания. Человек может быть наполнен религиозным знанием и в то же самое время не иметь жизни. Противопоставляет себя другим. Посмотрите, 19 стих. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Как мы уже говорили, что уверенность законника, она базируется в его собственном мнимом превосходстве. Он постоянно сравнивает себя с другими людьми. Он постоянно видит себя не таким, как прочие люди. Он видит себя лучшим. Вы знаете, почему это необходимо? Потому что это жизнь для человека, это его настоящая жизнь. То есть он питается постоянно тем, что он лучше, что он хороший, что он что-то в себе значит или стоит сам по себе. Человек же, который принял Евангелие, наоборот, ему нет необходимости самоутверждаться, потому что он знает хорошо, что в нем самом ничего хорошего нет. Апостол Павел говорил очень конкретно, он говорит, я-то точно знаю, что я самый последний грешник. Или самый первый из грешников. То есть, самый-самый плохой, который можно представить. Это было его убеждение. Это не просто для красного словца было сказано. Это позиция жизни. И дальше апостол говорит, что абсолютно все то, что я имею, это не мое. Это то, что Иисус Христос, Он за это славу имеет. Не я. Я, если бы сам делал, я бы все испортил. Я бы все это сделал абсолютно не так, как должно было быть сделано. В этом настоящая беда ложной религиозности, в том, что она сравнивает себя не с Богом, а сравнивает себя с людьми. И вы знаете, вы всегда можете найти кого-то, кто хуже вас в какой-то сфере. Всегда вокруг нас есть люди, у которых есть недостатки. Если мы будем этим жить, да, действительно, у нас всегда будет чем раздувать свою голову. Всегда будет чем поднимать нашу гордыню. Поэтому апостол так остро предупреждает об этой проблеме. Итак, мы говорили об этом в прошлый раз достаточно подробно. Сейчас я хотел бы остановиться на следующих нескольких стихах с 21 по 24, которые говорят о том, что человек, имеющий ложную религиозность, он не только концентрируется на своем мнимом превосходстве, он еще и не имеет внутренней перемены природы. То есть у него осталась его старая природа. Природа, которая никогда не поменялась. Послушайте, пожалуйста. «Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». При всей своей религиозности законник или человек, имеющий ложную религиозность, он не имеет жизни. Он не знает жизни Иисуса Христа, он никогда не родился свыше. Это человек, который всегда концентрировался на том, чтобы доказать ценность самого себя, доказать ценность своих попыток, своих стараний, своих достижений. И вокруг этого в самых различных формах выражается его или концентрируется его жизнь, его вся деятельность. Это очень несчастные люди. Несчастные люди, потому что они находятся в положении, что они не видят необходимости учиться. Они пришли к Богу не для того, чтобы научиться. Они и так хорошие. Они пришли к Богу не потому, что они понимают свое полное банкротство. Они что-то хотят предложить людям. Они хотят благословить собой других. Они находятся в состоянии, в котором их ценность, она так и пышет из их сознания. Они знают, что они могут действительно помочь всему христианству или отдельной его части. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? В этом следующая проблема религиозников. Это типичная проблема многих и многих людей. Люди, которые приходят в церковь, но никогда ничему не учатся. Они учат кого угодно. Они знают всех, кто кому как нужно жить. Но они не знают вот этой необходимости, они не знают нужды в том, чтобы прийти и искать Божьего знания для того, чтобы поменять себя. Опять-таки, проблема заключается в том, что с самого начала, с самой первой точки, они думают, что они уже и так все знают. Если они и ищут какого-то знания, то только для того, чтобы пополнить свое уже имеющееся хорошее знание. Они никогда не признавали себя банкротами. Они никогда не признавали себя нуждающимися, они никогда не понимали, что их система знания, их система ценностей, в которой они жили, на основании которой они действовали, что их система ценностей, она абсолютно коррумпирована, она просто негодна. Они никогда ее не заменили, они никогда от нее не отказались, они пришли с этой системой, и теперь они пытаются ее присыпать, припорошить немножечко религиозной фразеологией, какими-то обрядами, какими-то внешними действиями. Библия говорит о том, что человеку, приходящему к Богу, нужно начать с того, чтобы ощутить, осознать внутри себя глубокую нужду, потребность в том, чтобы учиться. Вот почему первые христиане, как вы помните, назывались как? Учениками. Потому что они приходили, чтобы учиться. Они понимали, что им нужно учиться. Они понимали, что у них есть вот это постоянная нужда или потребность. Во-вторых, религиозники не хотят учиться, потому что настоящая учеба потребует их изменения. Она потребует изменения жизни, изменения привычек, изменения системы оценки того или иного. А это всегда неприятно. Человек не хочет меняться. Сам по себе человек не хочет меняться. Мы все статичны. Или инерционный, мы привыкаем к определенному ходу вещей. Вот почему так много людей, которые, сталкиваясь с истиной или с фактами истины, очень трудно идут на то, чтобы изменить свои привычки, с которыми были связаны, может быть, годы и годы их жизни. Причина в том же самом. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Итак, это характеристика отсутствия внутренней перемены природы или новой природы в человеке, что он учит кого угодно, он знает, как всем нужно поступать, но он не концентрируется на том, чтобы учиться изменять себя шаг за шагом каждый день. Независимо от того, кто вы, независимо вам 15 лет или 85, независимо от этого, у каждого из нас есть чему учиться. Или для каждого из нас есть нужда в учении. Когда мы соприкасаемся с Богом, мы понимаем, что нам нужно получить от Него истину, которая должна осветить наше, мое личное сердце, ваше личное сердце, и изменить его. И в этом и суть, почему мы приходим в церковь. В этом и суть, почему мы читаем Библию. Именно для этого Бог дает нам это побуждение и повеление, чтобы мы могли обращаться к Божьему Слову. Итак, религиозный человек, не имея новой природы, продолжает жить, рассматривая себя эталоном истины, поэтому он не хочет учиться. Второе, что он делает, естественно, он не следует Божьим принципам. Посмотрите 22 стих. «Проповедуя, не крась, крадешь». Это люди, которые говорят другим о том, как им поступать, но на самом деле сами они не живут этим. Это не стало для них мотиватором жизни. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Это еще одна проблема законников или людей, имеющих ложную религиозность. Она заключается в том, что они исполняют какой-то комплект внешних религиозных обрядов, но они не живут тем, чтобы истину Божию исполнить. Они живут тем, чтобы исполнить то, чему они привыкли. Они живут, чтобы исполнить то, что им так нравится. То, что они считают очень правильным. Но их никогда сердце не наполнялось этим сильным желанием знать волю Божию и ее исполнять. Они никогда не осознавали необходимости этой абсолютной истины, чтобы она пропитала их жизнь конкретно. Это не стало их мотиватором, это не стало движением души. Законник живет не тем, чтобы угодить Богу, а чтобы исполнить необходимый минимум, чтобы иметь с Богом нормальные отношения, чтобы вечную жизнь заслужить, чтобы Бог не гневался, чтобы Бог строго не наказывал, чтобы Бог благословил работу, чтобы Бог дал здоровье и так далее. Человек, знающий Евангелие, живет совершенно другими целями. Этот человек наполнен мыслью: «Господи, я хочу волю Твою исполнить». Помните молитву «Отче наш»? «Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это цель верующего человека. Это цель человека, познавшего Евангелие. Он пришел к Богу, потому что он видит, что его воля, она генерирует в его жизни только то, что приводит к разрухе и к погибели. И поэтому он приходит для того, чтобы отказаться от своих решений и обратиться к Божьей воле и свою жизнь построить и подчинить воле Божьей. Вы знаете, на страницах Священного Писания есть очень много примеров, как люди пытались и пытаются, и продолжают пытаться сегодня действовать таким образом, какой описан здесь в 22 стихе. Очень много различных ситуаций, когда народ израильский, например, пытался своими действиями, вроде бы они были правильные, вроде бы они ничего такого страшного не делали, но когда нужно было принести Богу агнца, они смотрели из всего стада того, который самый плохой, который хромой, слепой, от которого толку не будет. И приносили этого агнца. И Бог обращается к ним и говорит: «А вы знаете, что вы обкрадываете меня?» Внешне выглядело все нормально. Внешне они принесли жертву. Внешне они вроде бы исполнили обряд. Но на самом деле сердце ничего не пожертвовало. Сердце отдало то, что не нужно. Вот таких ситуаций было достаточно много. Вот почему народ израильский, знаете, снаружи вроде бы почитали Бога они, но внутри они рассыпались. Внутри вот это идолопоклонство сердца разъедало их. И они пришли к тому, что Бог наказал их. Бог лишил этот народ статуса народа. На 70 лет они были уведены в плен. Точно такие же ситуации могут быть сегодня. Тогда, когда люди, например, заботятся о благопристойном внешнем виде, это нормально. Но при этом позволяет своему языку расхаживать где угодно и говорить те вещи, которые не нужно говорить. Они ощущают себя такими благочестивыми и хорошими, хотя на самом деле это люди, которые не живут тем, чтобы волю Божию исполнить. Почему? Потому что у них есть целый блок их жизни, в котором они чувствуют себя достаточно комфортно, тогда, когда они делают абсолютно противоположное, не то, что Бог им говорит. То есть, будучи святыми и религиозными снаружи, люди попирают Божье Слово, Божью истину на практике, в сердце своем. Апостол продолжает и говорит в 23 стихе о том, что эти люди, или проблема религиозников заключается в том, что они еще и показывают плохой пример людям, которые не знают Бога вообще, то есть нерелигиозным людям. То есть по ним меряют всех остальных. По вот этим фальшивым, поддельным верующим люди составляют для себя представление о том, что такое вера вообще и что такое христианство. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычника. То есть, когда законник стоит на углу улицы и совершает молитву торжественно, он думает, что он превозносит имя Божие. На самом деле, его этот демарш, или его это такая публичная прокламация, провозглашение, казалось бы, божественных истин, на самом деле приносит больше вреда. Почему? Потому что люди, которые видят этого человека стоящим со своими молитвами или со своими повязками, которые они делали на рукавах с текстами из Священного Писания, они знают его жизнь. Они знают этого человека. Я не знаю, приходилось ли вам когда-то слышать это. Мне приходилось слышать, когда некоторые задавали мне вопрос, а этот тоже к вам ходит? Ну, если верующие такие, я не хочу им быть. Вот это то, о чем говорит здесь Павел. Он говорит о людях, которые в своей жизни научились делать какие-то религиозные вещи, но не живут христианством, не живут поклонением Богу. И поэтому является препятствием, преткновением для тех, кто вокруг. Если вы живете лицемерным христианством, первые, кто увидит это ваши родные и близкие, ваши дети. Вы им сколько угодно говорите и рассказываете о том, как нужно ходить в собрание, и сколько, но они читают вашу настоящую жизнь. Они прекрасно понимают вашу настоящую систему ценностей. Они знают, чем вы по-настоящему живете, Христом? Или же у вас есть жизнь в чем-то другом? Жизнь в каком-то своем, в чем-то самолюбивом? А в церковь вы ходите, ну, так положено, так нужно делать. Речь не идет, конечно, о том, что верующий человек должен заискивать перед миром и стараться понравиться им. Нет. Речь идет только об одном, что верующий человек должен быть настоящим. И все. И если неверующий будет реагировать, принимая или отвергая, то чтобы он реагировал на настоящее, а не на искусственное, не на подделку. Чтобы он действительно мог составить мнение о том, что ему предлагается, а не о поддельной какой-то вещи. Яков Николаевич Пестий когда-то говорил, я тоже грешник, как и вы. Он говорил только, я покаянный грешник, а вы окаянные грешники. В этом действительно суть, мы не святые, та святость, которая у нас есть, это праведность Христова, это Его святость, это не потому, что мы такие хорошие стали. Но дай Бог, чтобы мы были настоящие. Дай Бог, чтобы мы были действительно настоящие верующие, чтобы мы в сердцем своем поклонялись Богу и искренне служили Ему. Итак, ложная религиозность. Мы подведем итог, что это такое. Ложная религиозность – это, прежде всего, религиозность без Евангелия. Это когда человек религиозен, но он не пережил Евангелие, он не пережил сокрушение сердца. Он не пережил осознание своей нужды в Боге. Он никогда не пережил понимание того, что он грешник. Он никогда не принял праведности Иисуса Христа. Это просто человек научился религиозным трюкам. Научился что-то делать. Причем разные люди разным трюкам учатся. В разных религиях разные обряды. Суть заключается в одном, что человек уповает на эти обряды, не пережив Евангелие. Ложная религиозность – это еще и внешняя форма без сокрушения сердца. Это когда мы приходим в церковь, когда мы поем, когда мы молимся, но это пение и молитва только сверху. Это пение и молитва не пронизали сердце. Это пение и молитва, которые не сокрушили человека до глубины души. Он не перед Богом стоит, он перед людьми. Ложная религиозность – это еще и исполнение обряда без посвящения и отдачи сердца Богу. То есть это тогда, когда человек что-то дает Богу, когда он чем-то жертвует. Но Христос говорил конкретно. Вы помните, молодой человек подошел ко Христу и сказал: «Я хочу идти за тобой». Он говорит: «Хорошо, пойди, продай имение, раздай его нищим, и тогда следуй за мной». Христос хочет нашей жизни полностью. Мы не можем откупиться от Него. Мы не можем каким-то образом удовлетворить Его частью. Ему нужно все. Ему нужны мы полностью с нашей жизнью. Ложная религиозность – это напускное смирение без умирания для себя. Это когда человек имеет очень смиренное выражение лица, но внутри не умер, внутри не хочет умирать. Внутри продолжает видеть свою собственную ценность и свои какие-то собственные заслуги. Итак, это ложная религиозность. Это то, о чем апостол Павел предупреждает серьезно и говорит о том, что люди, пожалуйста, не ищите своего удовлетворения в религиозном обряде и форме. Посмотрите на сердце. И посмотрите, что вы точно так же, как и все остальные, нуждаетесь в Евангелии Иисуса Христа. Апостол Павел в действительности не являлся антирелигиозником, как может возникнуть у кого-то ощущение. Он не отрицает религиозность вообще. Он говорит только о вреде ложной религии. Он говорит о том, что люди, которые научились каким-то религиозным аспектам своей жизни, имеют большую проблему, что они уповают на эту религиозность и таким образом остаются без Христа. Таким образом, они не получают настоящей жизни. Они не получают Евангелия и его силы, которая дает спасение. Поэтому он в конце второй главы берет немножко времени для того, чтобы объяснить настоящую религиозность. И объяснить, что настоящая религиозность, она действительно полезна, она нужна нам с вами. Она дает для нас, для людей, для всех людей, она дает конкретные преимущества. Давайте прочитаем с 25 стиха и дальше. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, ему и похвала не от людей, но от Бога». Достаточно сложный такой текст. Здесь очень много повторяется различных терминов, которые были связаны тесно с израильским народом и с их историей. Давайте попробуем немножечко разобраться со всем этим. Во-первых, апостол Павел говорит, что истинная религиозность начинается с особого состояния сердца. Он имеет обрезанное сердце, или сердце, посвященное Богу. Это очень интересный и важный термин, почему апостол применяет. Дело в том, что апостол Павел очень хорошо знал, что в то время самым главным признаком религиозности было обрезание для иудеев. Много-много лет до того, как апостол Павел жил, еще в то время, когда Бог вызвал Авраама из Ура Халдейского, когда он призвал его для того, чтобы Авраам был его избранным человеком, чтобы от него произошел избранный народ, Бог дал ему особый знак, или сказал ему, чтобы Авраам имел у себя и у всех, кто от него произойдет, особый знак. Это знак был обрезанием. Давайте посмотрим в Бытие, 17 глава, подробно описывается это повеление. «Сей есть завет мой, Бог говорит Аврааму, сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у кого-нибудь, у какого-нибудь иноплеменника, который не от семени твоего. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. То есть Бог позаботился о том, чтобы народ израильский, его народ, имел видимый знак, имел определенное отличие, которое характеризовало только их. Мы не будем сейчас говорить о всех обстоятельствах или деталях, связанных с этим повелением. Нам сегодня только интересно один факт, что вот этот факт обрезания народа израильского утвердился настолько глубоко, что когда люди говорили о язычниках, их всегда называли необрезанные. То есть это был знак, это в сознании людей утвердилось, что все те, кто принял обрезание, что все эти люди Божьи, а все люди не Божьи, это необрезанные. Проблема заключалась в том, что принял внешнюю форму, заметьте, народ израильский, никогда не отступал от этой заповеди. Нет свидетельств в истории, чтобы где-то кто-то восставал против обрезания. Этот внешний знак постоянно у них был. Проблема только заключалась в том, что они постоянно сердцем своим отступали от Бога. За что и были уведены в плен. За что и был разрушен Иерусалим. За что был разрушен храм. За что они переживали множество, великое множество наказаний. Заметьте, что получилось. Получается такая ситуация, когда народ израильский в своем сердце, в своем сознании думает о себе очень высоко, потому что у них есть знак. Они обрезанные, они принадлежат Божьему народу. Знак остался. Помните, был в Советском Союзе когда-то знак качества, сделан в СССР. Знак остался, а внутри-то качества нет. Жизни-то внутри нет. Но Бог действовал по отношению к ним, не глядя на их обрезание или необрезание. Для Бога было гораздо важнее состояние сердца их. Вот почему апостол Павел применяет этот термин, когда он говорит о том, что вы знаете что? Вам нужно обрезать сердце. Знаете, что это такое? Речь идет о том, что вот как вы хвалитесь тем, что у вас есть какие-то знаки принадлежности, внешние знаки принадлежности Божьему народу, вам нужно на самом деле иметь настоящий внутренний знак. Вам нужно иметь сердце, которое имело бы на себе печать, принадлежит Богу. И сердцем хвалиться, вместо того, чтобы хвалиться своими внешними факторами принадлежности Богу. Священное Писание неоднократно употребляет эту аналогию. Когда-то Стефан, когда он проповедовал в Иерусалиме, если помните, группа людей, иудействующих собралась, помните, что он говорит? 7 глава Деяний апостола, 51 стих. Послушайте. «Жестоковыйные люди с необрезанными сердцами и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Это опять, это, вы знаете, точное указание, это точный такой намек, очень сильный намек на то, что они утверждают, что они обрезаны, что они выше всех тех остальных, которые не принадлежат к народу Божьему. Но в самом деле, их сердце не обрезано. Их сердце говорит о том, что они не принадлежат Богу. Их уши слушают совершенно не то. Они не готовы слушать то, что им нужно, то, что Бог действительно говорит. Вот почему апостол говорит, жестоковыйные люди с необрезанными сердцами и ушами. Обрезанное сердце – это сердце, посвященное Христу. Обрезанное сердце – это сердце, на котором стоит печать Духа Святого, запечатленное Духом Святым. Обрезанное сердце – это сердце, которое отдано Христу, которое понимает, что у него самого нет никаких средств для того, чтобы утвердить себя, для того, чтобы спасти себя. Поэтому оно отдано Иисусу Христу. Посмотрите, послание Галатам в 5 главе апостол говорит: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Он говорил о внешней форме. Он говорил к тем иудействующим христианам, которые пришли в церковь, но продолжали утверждать свое превосходство, потому что они произошли от народа обрезанного, потому что они произошли от народа Божьего, потому что у них какой-то фактор, который говорит о том, что он делает их лучше. Апостол говорит: во Христе Иисусе не имеет значения. Речь не идет, от кого вы произошли, речь идет о том, кто вы есть. Вера, действующая любовью. Посмотрите к Филиппийцам, 2 глава. Еще более конкретно апостол говорит. Конкретно о законниках, конкретно о тех, кто концентрируется на внешних факторах. Послушайте. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся. Конкретно и ясно раскладывает апостола, говорит: берегитесь формальности, берегитесь формальных знаков, упования на ваши формальные знаки, что вы принадлежите к той или другой церкви, что у вас есть что-то внешнее, что дает вам право быть принятым Богом. Берегитесь этого, потому что настоящий признак принадлежности Богу заключается в том, служите ли вы Богу Духом и хвалитесь ли вы Иисусом Христом, или вы продолжаете надеяться на плоть. Итак, мы говорим о том, что люди, которые по-настоящему религиозны, истинная религиозность, она выражается в том, что не внешние признаки принадлежности к народу Божьему являются точкой упования. Внешние признаки – это только выражение. А внутренние признаки – сердце, отдано Иисусу Христу. Вот это является индикатором действительной принадлежности. Следующее качество истинной религиозности, о котором говорит здесь апостол Павел, это практическое следование Христу. Во-первых, это сердце, посвященное Богу, это сердце, которое имеет на себе печать принадлежности Богу и Его народу. Второе, это практическое следование, то есть практическое действие. Посмотрите. Итак, если не обрезанный соблюдает постановление закона, это его необрезание, не вменится ли ему в обрезание? То есть он говорит: посмотрите на практику действий, посмотрите на реальность жизни. Если человек не имеет этого внешнего признака принадлежности, но сердцем своим живет тем, чтобы поклоняться Богу, для Бога это гораздо важнее, чем внешние качества. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Знаете, Иисус Христос говорил фарисеям достаточно конкретно, много раз и конкретно говорил о том, что проблема их заключается в том, что при всей своей внешней религиозности они просто не следовали Ему, они просто Его не слушались. Проблема была не в их религиозности. Вопрос не был в том, что это было плохо, что они молились много. Суть не была в том, что это было плохо, что они давали десятину в храм. Проблема заключалась в том, что они делали это, не следуя Богу. Они делали это, исходя из своих представлений, исходя из своей версии религии. В 10 главе Евангелия Иоанна, послушайте, 26 стиха, Иисус Христос – это одна из его конфронтаций с фарисеями. Иисус Христос говорит конкретно: «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». То есть он говорит, что те люди, которые настоящие верующие, истинная религиозность выражается в том, что человек ищет возможности покориться Христу. Этого человека не удовлетворишь формой. Этому человеку не нужно просто сделать несколько вещей, чтобы люди вокруг успокоились. Этому человеку нужно последовать Христу. Он хочет знать, куда идет Христос. И он хочет следовать за Ним. Он говорит, овцы мои и не мои, этим отличаются. Мои всегда ищут, чтобы следовать за мной. Не мои занимаются всем, чем угодно, но только не тем, чтобы следовать за мной. То есть они практически не живут моим словом, практически не отражают мои истины. Последнее, о чем говорит здесь апостол Павел в 29 стихе, он говорит о том, что истинная религиозность заключается не только в том, чтобы практически следовать Иисусу Христу. Истинная религиозность заключается еще и в том, чтобы человек мог ходить пред Богом, а не перед людьми. Чтобы его измерением жизни была не оценка людей, не то, как на него посмотрят, не то, какое впечатление он произведет на тех, кто окружает, а его измерением жизни было бы мнение Бога о нем самом. Посмотрите, пожалуйста, 29 стих. Но тот иудей, то есть тот верующий, тот по-настоящему религиозен, тот человек, который, посмотрите, внутренне таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, и ему похвала не от людей, но от Бога. Это еще одно очень интересное и очень важное качество. Дело в том, что для фарисеев было очень важно публично выражать свое благочестие. Они останавливались на углах улиц и молились долго. Они жертвовали так, чтобы все видели. Они специально набирали мелких монет, чтобы пройти в каждую из 12 сокровищниц бросить, и чтобы грохот, шум от этого их пожертвования был большой, чтобы все люди посмотрели, а это такой-то, такой-то, а он жертвует. Они хотели произвести эффект. Они не могли просто так где-то потихоньку служить Богу. Когда они входили в храм, они входили с особым пафосом, они несли себя, они всегда видели других, и они говорили, Господи, я не таков, как все эти остальные. Вы знаете, проблема ложной религии заключается в том, что для человека важно, какой эффект он производит на тех, кто на него смотрит. Как его воспринимают, признают ли его, здороваются ли с ним, считаются ли с его опытом, преклоняются ли пред его статусом, пред его положением, пред его портфелем, пред его должностью. Для религиозных людей это очень важно. Для человека, который знает Евангелие, это ничего не значит. Этот человек просто служит Богу, этот человек просто живет. Он просто ищет возможности того, чтобы угодить Богу и чтобы получить похвалу от Бога. Получить его оценку. Когда Христос имел дело с фарисеями и книжниками, он называл, часто называл их гробами окрашенными. Такие очень нелестные характеристики. Посмотрите в Евангелии от Матфея в 23 главе. Достаточно большая-большая такая беседа между Христом и фарисеями. В 5 стихе. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. То есть эти люди, у них день не состоится, если их не заметили, если не отметили их религиозность, если люди не обратили внимания на то, какие они добрые, хорошие, как они много делают, какие они посвященные. Они этим живут, в этом их сущность. 23 глава, 27 стих, посмотрите, он продолжает. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». В этом проблема. Не проблема в том, что снаружи красиво, проблема в том, что это гроб. Проблема в том, что там в этом гробу, что там кости, что там тление, там жизни нет. Но эти люди очень сильно переживают о том, чтобы этот гроб снаружи был окрашен очень красиво, чтобы он был очень привлекательным. Так и вы, по наружности, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вы знаете, хождение перед людьми, а не перед Богом – огромный порок. Огромная проблема. Это проблема, которая приводит многих и многих людей к самым разным сложностям в жизни. Кроме того, что это ложное упование, Кроме того, что это ложное представление своих взаимоотношений с Богом, это еще и самые различные психологические расстройства, которые возникают у людей. Люди называют это сегодня, психология называет это низкая самооценка или low self-esteem. Все, что такое low self-esteem, это просто человек ходит перед людьми. Это просто он ищет approval, ищет поддержки от окружающих его людей. Когда он не находит, он чувствует себя очень подавленным. Решение всех этих проблем в одной простой вещи – научиться ходить пред Богом. Научиться искать божественного одобрения. Научиться искать Его суть. И все люди, которые знают Евангелие, они как раз и имеют это. Вот почему, друзья, мы проповедуем Евангелие. Вот почему мы взяли это время для того, чтобы изучить послание к римлянам подробно, для того, чтобы мы все были знакомы с Евангелием реально, чтобы мы жили им, чтобы мы наполнились им, чтобы наше сознание действительно генерировало вот эту истину, которой мы наполняемся, чтобы оно действительно было пропитано, чтобы оно характеризовало нашу жизнь. Это истина Евангелия. Если мы примем Евангелие, если мы научимся им жить, тогда все вот эти огромные проблемы, о которых он говорит здесь во второй главе, все эти проблемы, они просто автоматически сразу отпадут. Есть одно простое решение от всех этих проблем, от всего лицемерия, от всего фарисейства, от всего законничества. Это решение называется Евангелие. Человек, познавший Евангелие, он ищет похвалу только от Бога. Ему не нужна, ему просто не важна похвала от людей. Ему не важны степени, ему не важны заслуги, ему не важна признательность. Ему не нужны почести, он не ищет этого. Он не ищет портфели, он не ищет статуса. Он живет только одним. Он живет тем, чтобы, когда он придет на небеса, услышать от Бога: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». И он точно знает, что эта похвала, которая от Бога, заключается в Евангелии, заключается в Иисусе Христе, который дает нам свою праведность.